Радіо Свобода. Свобода в кафе «Март». Состоялась ли в России сексуальная революция? Как сексуальная революция 90-х превратилась в контрреволюцию 2000-х? Как сексуальная революция в России была связана с социальными движениями? Что такое вообще сексуальная революция по-русски? Вот об этом мы сегодня будем говорить с фотографом Евгением Кондаковым, автором фотоальбома «Русская сексуальная революция». Юлия Идлис, зав. Отделом культуры журнала «Русский репортер», социологи Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики, и Алексей Левинсон, зав. Отделом социокультурных исследований Левада-центра, арт-критик Милена Орлова и ведущая программы «Музы» телеканал «Дождь» Анна Мангай. Как, по-вашему, сексуальная революция в России состоялась? Милена Орлова.
Я думаю, что состоялась, но немножко не так, как под этим у нас понимают, немножко не то, что происходило в Европе и Америке, соответственно, в конце 60-х годов. Мне кажется, что это просто часть общей такой революции сознания, которая вот случилась в эпоху перестройки, и секса в этой революции меньше всего.
Почему?
Ну, я смотрю на то, каким было искусство этой поры. Совершенно очевидно, что художников более всего волновали какие-то другие вещи, чем секс. И очень часто под видом секса протаскивались какие-то другие истории. И наоборот, мне довелось побывать на каком-то фестивале молодежном в начале 90-х, который происходил в Доме культуры в городе Рязани. И тогда приехали модные столичные культуртриггеры, то ли журнал «Птюч», то ли журнал «Ум». Там была большая культурная программа, всякие выставки, в том числе перформанс. Это модное было самое такое движение. И в программе значилось выступление местных как бы сил, которые должны были показать некий боди-арт. И вот на сцену вышли такие крепкие рязанские юноши и девушки, голые, но раскрашенные при этом вот в какие-то цветочки, полоски. И это все считалось у них боди-артом. При этом это совершенно очевидно, что это возрастной такой выплеск гормонов. Это было дико смешно. Но слово боди-арт было дико популярно именно потому, что это было алиби для того, чтобы раздеться, ну, сделать такой стриптиз, но под видом боди-арта.
Милена Орлова, Любовь Барусяк.
Отголоски сексуальной революции 60-х годов все-таки, ну, не в России еще, тогда в Советский Союз, пришли гораздо раньше. Где-то можно относить к 70-м годам. Как мне кажется, во всяком случае, так показывают мои многочисленные беседы с молодыми людьми и анализ интернет-форумов, во многом это связано вот с этой великой фразой о том, что в Советском Союзе секса нет, которую знают абсолютно все, которые усвоены, ну, всем населением молодым относительно и средних лет вот современной России. До сих пор это обсуждается, между прочим, в интернете. А вот те, которые начали заниматься сексом до постсоветского времени, вообще секс тогда был, в общем, большинство считает, что действительно не было. Что касается современной ситуации, единых норм нет, и, наверное, есть разные нормы и разные типы, что ли, сексуальной революции, изменений, которые произошли. Мы о них очень мало знаем. У нас нет ни одного полноценного исследования, которое бы затронуло все группы, но какие-то зондажи, в основном среди молодежи, в основном почему-то среди женщин, они происходят. Но то, что эти изменения огромны, и то, что совершенно другое отношение к сексу, менее гораздо репрессированное, чем раньше, можно ли это назвать сексуальной революцией, мне сложно сказать, это несомненно. И главное изменение – это то, что оно прежде всего женское, коснулось прежде всего женщин. Во всяком случае, в интеллектуальных слоях изменение отношения к сексу, сексуального поведения, многого другого, и у мужчин идет во многом по женскому типу. Но вот я, может быть, дальше об этом скажу, о своем исследовании, которые вместе с Алексеем Левинсоном провели.
Любовь Барусяк, спасибо. Но здесь я не могу не сделать ремарку. Дело в том, что классическое определение сексуальной революции подразумевает либерализацию женщин. Прежде всего, оно было связано с женскими движениями еще с 19 века. Евгений Кондаков, пожалуйста.
Ну, я-то фотограф, поэтому о своем любимом. Вот несколько лет назад я получил заказ от немецкого журнала «Штерн» сделать фоторепортаж о том, как любят в России. Это был часть большого проекта «Как любит мир В течение 3-летних сезонов журнал опубликовал около 30 репортажей из самых разных стран, от Ирана и Афганистана там, до Японии и США, об отношениях между мужчинами и женщинами, о любви, сексе. В России мы снимали с известным фотографом агентства «Магнум» Гарри Пинхасовым. И вот когда с фоторедактором Харалдом Менгом мы обсуждали возможные сюжеты съемок, я показывал свои фотографии из архива, которые я сделал еще в 90-е годы. Тогда я понял, что многие сюжеты уже сегодня невозможно повторить. Безумные вечеринки, где имениннику дарили торт с голой девушкой, или гонки в ночном бассейне «Чайка», тоже обнаженных девушек. Тогда, собственно, я понял, что произошли большие изменения. По крайней мере, внешние проявления сексуальности очень сильно изменились уже в середине нулевых годов по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Какие-то нормы публичной откровенности, приличий, они очень сильно приблизились, ну, я бы сказал, к среднеевропейским таким стандартам. Конечно, сильные изменения произошли, революция, потому что, ну, я так назвал свою книжку, так что произошла революция.
Вы за. Спасибо, Евгений Кондаков, Юлия Элис.
А я, как человек, который начал заниматься сексом уже в Новой России, могу сказать, что вы, товарищи революционеры, конечно, начали революцию, но потом все просрали, извините, пожалуйста. Вообще-то, по политическому нашему опыту, мы знаем, что после революции все-таки меняется, например, строй. А здесь строй качнулся и вернулся на место. Я как бы сужу там, с одной стороны, по своему человеческому опыту, с другой стороны, по тем исследованиям, которые мне приходилось делать в рамках работы в отделе культуры «Русского репортера». Очень сильный тренд пуританизации виден во второй половине 2000-х годов и, наверное, даже вообще в 2000-е годы. И это видно, кстати, интересным образом по попсе. Вот если взять музыку популярную, которая звучит из ларьков и в дешевых кафе. Мы просто делали в «Русском репортере» некоторое количество лет назад такой анализ текстов попсы, вот про что они поют, да, что, собственно, в бытовом смысле отражается в текстах песен, которым подпевают миллионы людей. И выяснилось, что если в 90-е, вот с точки зрения секса, в этих песнях было все очень здорово, ну, там была степень свободы немыслимая совершенно для сегодняшнего человека, то потом постепенно во всех областях эта свобода свернулась, и наступило время таких умолчаний, эвфемизмов, семейных ценностей. Вместо там «он имел ее два раза», там на голове «он имел ее тоже», да, как поет группа «Мальчишник».
Да, такое где, было?
Да, так, конечно. «Он имел ее везде», что-то там, потом перечисляются разные места квартиры, потом разные позы, потом, там реально, это была очень популярная песня группы «Мальчишник» в начале 90-х годов. Вот, да, мы все сидим и мотаем головами в ужасе, потому что невозможно представить себе, чтобы такой текст прозвучал в эфире Первого канала. А он звучал.
Скорее в изумлении все-таки, чем в ужасе.
Но факт тот, что вот это сменилось текстами, не знаю, Валерия Меладзе, типа, где все про фиалковые лепестки, которые осторожно, значит, кто-то срывает. И понятно, что за этим стоит, в смысле символизации, да, но все-таки хочется как без лепестков уже в этом возрасте.
Юлия Идлес, Алексей Левинсон.
Мне, наверное, пристало ответить на обвинение в адрес поколения. Ну, я согласен, что те феномены, которые стоит обсуждать вот в контексте со словами сексуальной революции, они в нашей стране тесно связаны, конечно, с событиями конца 80-х, начала 90-х, с перестройкой. И я сразу скажу, что в моем понимании сексуальная революция – это разновидность гласности. То есть это к сексуальным практикам имеет отношение, ну, такое же, какое гласность имеет к другим социальным практикам. Это первое. Второе, насчет того, что просрали революцию, к сожалению, это так, но мы просрали не сексуальную революцию, а революцию вообще. Теперь я пытаюсь ответить на вопрос, она была или она не была, таким образом. Не свое мнение высказать, а результаты одного исследования, где мы задавали этот вопрос жителям Российской Федерации, и получилось, как теперь понятно, очень такой предсказуемый результат. Одни сказали «да», другие сказали «нет», и самое интересное, кто говорил «да», а кто говорил «нет». Это было связано прежде всего с возрастом. Молодые говорили, что «нет», а пожилые говорили, что «да». наблюдать там, особенно в те годы, в ларьках, обнаженную натуру, которая выставлена просто за стеклом. Именно это такой был аттракцион для журналов и прочих изданий, рекламы и прочего. Для пуритански настроенных советских граждан это было знаком того, что, ну да, вот уже дошло и до этого. Вот она, ваша сексуальная революция. А молодые люди ту степень сексуальной свободы, которую они имели, они воспринимали ее как данность и как норму. Тогда для них был вопрос, собственно, в чем революция. Несколько позже появилось такое осознание, что да, мы свободнее наших родителей. Но для этого надо было самому молодому поколению стадиально повзрослеть, чтобы вот увидеть, вот кинуть взор назад на советское прошлое.
Алексей Левинсон и Анна Мангайт. Состоялась ли нет сексуальная революция?
Знаете, мне кажется, мы говорим вообще не об этом, как может считать сексуальную революцию проигранной. Дело в том, что в 90-е сексуальная революция в России совпала с модой на психоделическую музыку и соответствующую культуру, которая напрямую связана, скажем, крепощением сексуальности, то есть рейв, психоделики, соответствующие, извините, наркотики, которые раскрепощают, естественно, невероятный бум всяческих разнообразных сексуальных свобод. Главное, что дала сексуальная революция в 90-х, которая, бессомненно, была, это легализацию сексуальных меньшинств и их личную свободу, их появление и их легализацию. Поэтому сомневаться в том, что она была, ну, мне кажется, по крайней мере, странно, потому что появление стрейт-эйджеров в нулевые, если вы знаете, какие стрейт-эйджеры, это люди, которые придерживаются принципов трех иксов. Нет наркотикам, нет алкоголя, нет сексу. Это молодые люди, которые как раз на поколение младше. В принципе, вот отказ от всех ценностей 90-х годов. Кайфа раскрепощения, разнообразнейших свобод, которые были во всем мире одновременно, а не только в России. Это был как бум мировой. Вот мне 33 года. Я работаю в компании, где средний возраст 25. Ну, 26 лет. И у нас абсолютно разные представления о прекрасном. Вот люди моего поколения обзавелись детьми вот в последние 2-3 года. До этого мы тусовались и развлекались. А они, во-первых, абсолютно иначе относятся к вопросам пола. Они находятся в межполовом, если можно сказать, пространстве. Они и мальчики, и девочки. Они придерживаются такой неярко выраженной сексуальной моды, которая по инерции нравится нам, тем, кто повзрослели в 90-е. И они не то, что относятся иначе к ценностям брака, они вообще абсолютно иначе относятся вот именно к этой свободе. Они не считают ее важной, вот эта вот возможность сексуального раскрепощения. У них какие-то другие радости. Есть такое выражение, как бы смягчая его, хипстеры не занимаются любовью. Они вообще про другое. И это никак не связано с консерватизмом общества, с ситуацией политической. Это история просто про качели. Это качели, которые вот после 90-х качнулись в другую сторону. И это во всем мире, это не только в России. Это абсолютно никак не связано с нашей локальной ситуацией.
Анна Мангайт, спасибо. Свобода в кафе «Март». Состоялась ли в России сексуальная революция? Я, конечно, не очень согласна с Аниным последним выступлением. Мне кажется, что сексуальные свободы очень связаны с свободами социальными и ситуацией политической. Вот, как мне кажется, в основном то, что мы обсуждали, это все-таки революция информационная. А слово «революция» подразумевает, и сексуальная революция, это словосочетание, подразумевает, что меняется поведение людей. Поведение, вот в определениях сексуальной революции, это всячески подчеркивается. Меняется поведение и, не побоюсь этого слова, биологическое, и поведение, социальное поведение в пространстве. Вот, может быть, Любовь Борусяк согласится со мной или опровергнет, что по вашим исследованиям, как там молодежь себя ведет и чувствует?
Это молодежь студенческая, причем она учится, ну, скажем так, в хороших вузах. Ну, в общем, это то, что условно можно назвать молодым средним классом. Первое – это то, что в 90-е надо было доказывать. Надо было доказывать свое право. Им уже доказывать это право не надо. Я начала это исследование на занятии в своем в институте. Вот приходит немолодая женщина и говорит: ребята, я вас прошу заполнить небольшую анкету, если вы хотите. Если вы не хотите говорить о сексе, ваше полное право. Естественно, анкета анонимная, кое-кто все равно подписал. Вот отказов не было. Говорить об этом, это уже нормативно, ну, не то что допустимо, а совершенно для них естественно. Артикуляция сексуальной проблематики, та, которая была когда-то табуирована очень сильно, она стала абсолютной нормой. И для них говорить на эти темы, ну, это так же, как говорить, там, как пойти в кино, не было ни одного отказа и не было никаких зажимов и стеснений. Люди абсолютно спокойно и искренне об этом говорили. Второе, что важно, молодежи уже не рефлексируется добрачный секс. Это тоже абсолютная норма. Юля нас, пожилых людей, обвинила, но дело в том, что вот когда люди чего-то доказывают, значит, это проблематично. Когда они перестают что-то доказывать, значит, уже это перестало быть проблематично, и значит, уже норма. Да, я вижу, Алексей Левинсон хочет поспорить.
Так, Любовь Борусяк, Алексей Левинсон, потом Юля.
Я хочу, Лена, тебе возразить, что мы говорим только об информационной стороне дела. Мое глубокое убеждение состоит в том, и вот в словах Борусяк сейчас я вижу подтверждение тому, что сексуальная революция – это, ну так это было, скажем, в Соединенных Штатах, сексуальная революция – это прежде всего, ну, в твоих словах, информационная революция, или по-другому, возможность людей друг с другом говорить об сексе. Друг с другом – это значит партнеров сексуальных говорить с друг другом, это крайне важно. И людей, не состоящих в сексуальных отношениях, обсуждать свой опыт для среднего класса, вот западного среднего класса, это когда-то было табу, причем очень жесткое табу. И, так сказать, пионеры сексуальной революции, что они сделали, они взломали вот эти вот, ну, табу. А какие у этого последствия? Ну, прежде всего, деневротизация секса. Это одно из достижений серьезных. Если думать так вот о том, что такое можно назвать революционным, то вот, да, это часть поколений, рельеф такой очень непростой, это, но часть поколений избавилась от невротизации, которая порождена там социальными запретами.
И более того, уже абсолютной нормой, непроблематизируемой тоже является, что секс – это хорошо. Что это не что-то такое вот, значит, неприличное, запретное, что нормальный любой человек, вне зависимости от пола, и молодой человек обязательно должен заниматься сексом и получать от этого удовольствие. Это, в общем, огромный тоже шаг вперед по сравнению с тем, что было, допустим, там 20 лет назад. Вот эта молодежь, абсолютно все, они об этом, значит, говорят, говорят как о чем-то само собой разумеющемся, да, ну вот как надо там мыть руки перед едой, естественно, что надо заниматься сексом 18 лет и получать от этого удовольствие. И репрессивные какие-то представления, они ушли, и невротизация тоже. И очень важное обстоятельство – это то, что для них естественно, что партнеры должны думать друг о друге. Получать удовольствие должны оба. Вот там был интересный вопрос, в каких ситуациях заниматься сексом стыдно. Это специально был такой провокационный вопрос, вот что они об этом думают. Они об этом вообще не думают. И единственное, что они нашли стыдным, это заниматься сексом в присутствии посторонних людей. Но, видимо, имеются в виду родители, поскольку, ну, они еще все не состоят в браке, и у них, в общем, видимо, с жильем отдельным не очень хорошо. Вот что еще может быть стыдно, ну, так из головы вымучивали, ну, если кто-то больной. И что особенно меня поразило, что, в общем, нормализуется уже то, что предохранение – это проблема не только женская, как было все советское время. Вот молодые люди, они тоже пишут, парни, о том, что это их ответственность тоже.
Любовь Борусяк, спасибо. Юлия Иглес.
А я хочу возразить на то, что мы что-то доказали. Потому что мне тоже не кажется, что все доказано. Например, если взять те же сексуальные меньшинства и посмотреть просто на ситуацию с гей-парадами в Москве и в Питере, она всегда криминально-политическая. И это значит, что не доказали. Там последний гей-парад, например, был вообще побоищем, как известно, в Москве. И там есть пострадавшие, например, которые лежали в больницах. Потому что на них напали ребята из русского марша или там откуда-то. В общем, короче, православные активисты, которые прям против того, чтобы в центре города вот ходили люди, демонстрируя разные прелести однополой любви. Я, опять-таки, несколько лет назад разговаривала со своими знакомыми, которые состоят в гомосексуальных отношениях, они объясняли мне, например, что до сих пор сохранились облавы по гей-клубам. Только они уже не милицейские там и не комсомольские, да, а они вот православно-активистские. То есть, ну, народ дежурит реально около гей-клубов и бьет потом людей, которые оттуда выходят и едут домой. При этом понятно, что мы обо всем этом говорим уже довольно долго, да, там лет 15, я думаю, в публичном пространстве как-то звучит тема гомосексуальности. Но есть какой-то чудовищный разрыв между вот этой публичной декларацией того, что она существует, эта тема, между личной свободой, да, ну, то есть потому что там люди все-таки состоят в этих семьях и имеют эти отношения довольно прочные и так далее, да. Но вот, вот между личной свободой и декларируемой публичной свободой есть какая-то пропасть, потому что вот в середине ничего нет. Нет ситуации, которая, кстати, очень часто показывается в американском кассовом кино, когда есть некая компания, и в этой компании обязательно есть какая-нибудь гомосексуальная пара, которая тоже часть, ну, такие друзья, да, и вот друг гей, всегда положительный, кстати говоря, герой в романтических комедиях. У меня есть друзья геи, но они не функционируют в массовой культуре в качестве непременного персонажа, понимаете? То есть это мои друзья геи. Я не представляю русского фильма с приличной кассой, где будет тот же набор персонажей, что, например, в «Сексе в большом городе», где есть вот четыре пары гетеросексуальные, одна гомосексуальная, которая проходит точно такие же все стадии отношений, поиска партнера, любви, разрывов и, в конце концов, счастливого брака.
История про брак, которая сейчас произошла, мне кажется, она стопроцентная. Абсолютно ушел на задний план гетеросексуальный брак. То есть вот в моей среде люди фактически не женятся, не расписываются, нет никакой нужды в этом. Вот конкретно я, прожив 7 лет с молодым человеком, расписалась с ним только, когда нужно было ребенка легализовывать, да? И эта проблема очень остро стоит для всех окружающих гей-пар, которые все хотят легализоваться, они все живут классическими семьями, абсолютно отошли от этих вот раскрепленных, упрощенных свободных отношений, все хотят семьи и детей. И вопрос детей уже фактически решен, потому что их можно заводить с девушками-лесбиянками и через эко-оплодотворение. И это невероятно уже просто активнейшая практика. И для них единственный вопрос, как бы им расписаться. А вот для тех, кто, наоборот, со стороны гетеросексуальной, они думают, как бы вот этот момент оттянуть. То есть это тоже результат абсолютно сексуальной революции.
Кстати, я хотела сказать, когда мы обсуждали деневротизацию секса, что, видимо, произошло следующее. Секс, может быть, деневротизировался в какой-то степени, но невротизировали зато отношения.
Юлия Ильис и Аня Мангай. Свобода в кафе «Март». Состоялась ли в России сексуальная революция? За нашим столом социологи Любовь Брусяк и Алексей Левинсон, ведущий программы «Музы» телеканала «Дождь» Анна Мангай, зав. Отдел культуры журнала «Русский репортер» Юлия Ильис, арт-критик Милена Орлова и фотограф, автор альбома «Русская сексуальная революция» Евгений Кондаков. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко об основных событиях. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня были найдены тела 4 мужчин. Один из них работал в полиции. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета, погибших обнаружили на окраине села Баташурт. По предварительным данным, все они местные жители. В Красноярском крае задержаны 3 подозреваемых в убийстве 5 человек в Северо-Енисейском районе. В подмосковном городе Красногорск завершается следственное мероприятие на месте столкновения 2 катеров на Москве-реке 13 августа. В результате погиб 1 человек, еще один госпитализирован с ранениями. В Ростовской области в автоаварии сегодня утром погибли 3 человека, в том числе ребенок. Еще 5 пострадали. На трассе Дон в Азовском районе столкнулись 3 грузовые машины и микроавтобус. Накануне в ДТП в Рязанской области 4 человека погибли и 5 получили ранения. 9 белорусских оппозиционеров, помилованных 11 августа президентом Александром Лукашенко, прибывают сегодня в Минск из Бобруйска и Орши. Все они были осуждены по обвинению в участии в массовых беспорядках во время антиправительственных акций в день президентских выборов в декабре прошлого года. Число погибших при обвале сцены на ярмарке в американском городе Индианаполис возросло до 4, более 40 человек ранены, в том числе и дети. Сцена обрушилась из-за ураганного ветра. В пакистанском городе Мираншах в результате ракетного обстрела армейского лагеря убиты не менее 3 местных военнослужащих, 25 человек ранены. В США комиссия по ценным бумагам и биржам расследует процедуру, в результате которой агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг страны. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Полный выпуск вы можете прослушать в 12 часов.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Состоялась ли в России сексуальная революция? И если она состоялась, что это значит для общества? И каковы ее последствия? Состоялась ли в России сексуальная контрреволюция? На чем настаивают некоторые участники программы. А за нашим столом фотограф, автор фотоальбома о русской сексуальной революции Евгений Кондаков, зав. Отдела культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлис, социолог Любовь Борусяк, доцент Высшей школы экономики, арт-критик Милена Орлова, ведущая программы «Музы» телеканала «Дождь» Анна Мангайт и Алексей Левинсон, заведующий отделом социокультурных исследований Левада-центра. Мы закончили предыдущую часть на споре Ани и Юли. Юля настаивала на наличии пропасти между личной свободой и декларируемой свободой. Евгений Кондаков хотел выступить.
Любопытно, что увидели мои коллеги немецкие журналисты, с которыми мы готовили репортаж для Штерна «Как любят в России». Ну, надо сказать, что они подтвердили, что сексуальная революция, конечно, в России происходит, причем экспресс-темпом, но при этом у них гораздо меньше вопросов вызывали особенности сексуальной культуры россиян по сравнению, скажем, с культурой политической. Например, мы пытались найти здесь какие-то зачатки женского движения, и лидером этого движения у нас стала певица Валерия, потому что вот на тот момент она страдала от побоев мужа, или уже не страдала, но в тот момент она рассказала всем об этом на телевидении, и вот это абсолютно новое было явление. Наверное, сегодня к ним можно добавить других известных женщин, которые борются с всесильными мужьями за право видеться с собственными детьми регулярно. Но вот такого полноценного женского движения, характерного, собственно, для западной сексуальной революции, они здесь не обнаружили. И они написали, что на самом деле за фасадом некой такой дикой российской сексуальной жизни скрывается вполне себе традиционный уклад, прежде всего семейный, где как бы роли достаточно четко расписаны. И эта, собственно, революция, она захватила поверхность, лишь внешние какие-то признаки охватила.
К вопросу о поведении людей. Вот вы снимали многих девушек, и в том числе, видимо, каких-то случайных, да, моделей, которых привлекали для съемок, или же это были какие-то специально обговоренные ситуации. Вот насколько люди охотно шли на такие съемки, и что было мотивом?
Если вы говорите о девушках, которые в моем фотоальбоме «Русская сексуальная революция», это все относится к 90-м годам. И тогда для девушек оказаться на страницах первых глянцевых журналов, это была, собственно, возможность попасть в какую-то другую галактику. И в то время большинство девушек хотели быть моделью. В дом моды Зайцева, где проводились кастинги для участия в каких-то конкурсах моделей, выстраивались очереди на несколько кварталов. То есть сейчас ситуация изменилась. Девушки сознательно выбирают эту профессию. Многие занимаются этим во время студенчества, используя в качестве дополнительного заработка. Абсолютно спокойно, нет того ажиотажа, который был когда-то.
Евгений Кондаков, Милена Орлова.
К вопросу о женском вопросе. Мне кажется, что до сих пор у нас слово «феминистка» – ругательство. Это как это не смешно, но при том, что, конечно же, ситуация как-то поменялась, и очень много существует свободных женщин,
женщин, которые сами себе зарабатывают на жизнь и могут содержать мужчин, но даже они часто как бы внешне выдают себя за таких послушных жен, домохозяек. То есть это более престижный образ, чем феминизм. Я не знаю тоже, с чем это связано, но в частности в искусстве этих лет, о которых мы говорим, тоже такая странная возникла ситуация, когда при том, что есть отдельные девушки, которые действительно называют себя феминистками и проводят какие-то там выставки женские, но вообще чаще всего это, даже если много женщин участвует, мало кто ассоциирует себя с этим движением. И вот это какой-то парадокс для меня. Никто не хочет себя назвать феминисткой. При том, что в искусстве могут быть затронуты такие вот темы, которые вот, ну, относятся к классическому феминизму в западном искусстве. И вот я не знаю, с чем это связано. Наверное, с этими патриархальными установками, которые все равно вот остались сильными.
Милена Орлова, спасибо. Но я, пожалуй, подтверждаю ваше наблюдение на своем открытом феминизме. Вот в арт-среде говорят только люди, которые декларируют свои левые убеждения или же занимаются уж совсем радикальным искусством. Например, есть феминистское крыло в группе «Война». У меня есть некоторые подруги, которые говорят: да, я феминистка, но не радикальная. Юлия Идлис.
Мне кажется, что это связано с политической нестабильностью на самом деле. Есть какая-то связь между тем, что есть некоторое количество людей, которые смеют открыто заявлять о том, что они геи, и есть какое-то количество людей, которые смеют открыто заявлять о том, что они феминистки. И в обоих случаях их общество рассматривает как таких довольно маргинальных личностей, радикальных, как минимум. Но мне кажется, что феминизм, вот такое положение феминизма в России, может быть связано с тем ощущением, что избирательное право у женщин, конечно, есть, но его вот-вот отнимут. И вот-вот наступит время, когда единственным способом пропитания будет отправить мужика за мамонтом. Вот мне кажется, что мы до сих пор живем вот с этим ощущением, и в том числе от этого ощущения отстраивается нерушимый образ традиционной семьи, который действительно в нас всех вбит накрепко, что мужчина должен зарабатывать и так далее.
Юлия Ильис, Аня Мангайт.
В некой русской традиции самое важное – женщина должна быть желанной. Быть феминисткой – оставить свое право, но дело десятое. Главное – нравится. И это значительно, это просто превалирует над всеми остальными желаниями, в том числе желание идти на выборы и выбирать тех, кого правильно, нет?
Зачем-то, да? Это же не само по
вот
себе.
Вот это просто так,
нравится,
я скажу. Это, ну, мне кажется, что просто вот эта вот некоторая женская сущность в этой ситуации, конкретно в России, она всегда была активнее и важнее, чем все остальные какие-то осознанные, как бы, и желания, и интенсы.
Мне кажется, что нравится вообще в русской традиционной модели тоже довольно такой инструментальный способ получить то, что тех нужно, потому что это единственный способ. Если мы возьмем русские сказки, например, самая бездеятельная красавица, которая просто всем сидит и нравится, на самом деле получает царство потом в придачу и так далее.
Вы сами, вот вы все и объяснили, Юля.
Ну,
как бы,
да,
все очевидно.
Да, ну, я о том и говорю, что просто нет другого способа это получить, кроме как через мужчину, которому ты нравишься. Вот эта модель страшно живучая.
Юлия Ильис, ну, я-то полагаю, что есть разные архетипы в русских женских сказках. Есть и царица Медной горы, и разные другие премудрые, Баба-Яга.
Архетип всех сказок мира одинаковый, строго говоря.
Любовь Брусяк, Алексей Левинсон.
Да. Хотел бы сказать о том, что мы знаем из наших исследований о судьбе российской семьи и вот этих отношениях, там, главенства мужа. Тут происходит такая довольно интересная, хотя и не веселая вещь. В каком-то смысле сохраняется идея, что, да, вот муж должен приносить заработок, а жена, как это называется, ходить за детьми и так далее. И поскольку экономические и социальные обстоятельства таковы, что в очень многих семьях мужья не способны выполнять вот эту свою мужскую роль, я повторяю, там и экономические причины, и многие другие, алкоголизация далеко не на последнем месте, таких мужей или выгоняют, или они становятся, ну, в таком экономическом смысле ничтожны, и возникает новая семья, которая в некотором смысле свободно женская семья, и из этого вытекают такие удивительные ручьи, впадающие в два гомосексуальных бассейна. Образуются женские семьи. Мы мало думаем, там не те люди, которые ходят на парады или готовы там сниматься в кино. Я привез эти, скажем, наблюдения из глубокой российской провинции. Так вот, женщины, уставшие от никчемных мужей, расставшиеся с ними, ну, заключают такие союзы. Это союз-то вот в полном смысле семейный, потому что он хозяйственный, он по поводу воспитания детей, он по поводу создания комфорта. Женщине с женщиной легко, спокойно, хорошо. Там возникают сексуальные отношения, ну, как бы вторичным порядком. И что не менее интересно, наряду с этим возникают, так сказать, мужские союзы. Но они семьями не являются, но мужчина, который в семье потерпел вот такое фиаско, находит другого мужчину, который в таком же положении. Они друг другу не предъявляют претензии. Они вместе живут, выпивают, не слушая докучливых баб, которые мешают этому. И возникает, вот в русской, но я не скажу, что это деревня, это скорее такие малогородские условия, возникают вот такие устойчивые союзы, пары. Я бы сказал, это один край проблематики гомосексуализма. Есть другой край проблематики гомосексуализма. И я думаю, что о нем надо помнить, задумываясь о том, почему вот эти русские фундаменталисты с такой яростью нападают на геев. Обратите внимание, где есть очаги такого эндемического гомосексуализма. Это места несвободы. Там он давным-давно существует, он всем известен, его можно называть извращением, но он там такая как бы стандартная практика.
Ритуализирован.
Да, он ритуализирован, да. Угу. Там понятно, кто, кому, как, так сказать, отнесется, что такое там быть опущенным и прочее. Это то, что очень широко известно. И ребятам с кулаками, которые нападают на вот геев, им это тоже так или иначе известно. Они на те отношения не покушаются. Никто не думает, так сказать, уничтожить гомосексуализм на зоне или там в армии, или там в детских учреждениях. У кого там хватит сил на это? А здесь этот вот ужасный на самом деле грех, он ужасен тем, что это всегда насилие.
Всегда?
Армейский, тюремный, конечно, всегда. Я уверен в этом. Ну, я не могу сказать, что я хорошо исследовал этот вопрос, но если кто-то знает что-то другое, будет интересно. Так вот, не имея возможности противостоять ему там, где это насилие, они противостоят этому там, где насилия нет. И насилие им, кстати, противостоят.
Алексей Левинсон. Свобода в кафе «Март». Состоялась ли в России сексуальная революция? Любовь Брусяк.
Вот одно маленькое замечание Евгению, когда Валерия и сейчас каждая женщина вообще, которая имеет возможность выйти в телевизор, она рассказывает, как бьют ее мужья, это отнюдь не имеет никакого отношения к борьбе за свои права, это чистый пиар, то есть это, ну, строго не имеет отношения к борьбе.
Любовь, я думаю иначе. В любом обществе поп-звезда является некоторым образцом для поведения.
Это отличный способ, значит, себя предъявить.
А я думаю, что это способ все-таки предъявить обществу проблему.
Это публично, иначе уже это уже опровергать невозможно будет. Это такой юридический механизм в том числе.
Да, но это другая история. Я немножко хочу вернуться к сексу. Я сравнила, что пишут молодые совсем люди, юные, о том, что такое сексуальность в семейной жизни, и люди постарше. Вот, скажем, в средний возраст 35-40 лет. И здесь выяснилось очень важное обстоятельство. Есть одно сходство, что и те, и другие 20-летние, условно говоря, 37-летние, говорят о том, что они первое поколение, которое понимает толк в сексе и любит секс, хотя это почти родители этих молодых. И очень страшно этим гордятся. Но мои эти юные мальчики и девочки, когда они писали, отвечали на вопрос, может ли быть счастливая семья без секса, большинство из них уверено, что нет, без хорошего секса. Они считают, что семейная жизнь, в том числе, обязательно хороший секс, хотя среди мальчиков, уверенных в этом, было меньше. А среди девушек полное единодушие. Но вот когда мы говорим о том, что как влияет на сексуальную жизнь политика, это сложный вопрос. А вот как влияет экономика, это я вижу постоянно. Вот молодежь считает, что обязательно должна быть счастливая сексуальная жизнь, иначе нет семьи. О семье все они мечтают. Это стадиально или это новое поколение, я не знаю, потому что те, кому там на 17, 15, 20 лет старше, представители того же среднего класса, они уже относятся по-другому. Что да, секс – это хорошо, но вот бесконечные посты в интернете, меня не хочет муж, вот что мне делать, и тут же возникают вопросы. А сколько он зарабатывает? А можешь ли ты сама, значит, содержать семью? Если не можешь, сама-сама, решай свои сексуальные проблемы так, как ты хочешь. Если он зарабатывает хорошо, ему можно простить, хочет, не хочет, деньги в дом приносит, отлично. Кто-то считает, что можно искать этот секс на стороне, большинство считает, что это, в общем, самой надо решать эти проблемы, но... И вот если муж не зарабатывает, если он зарабатывает меньше, чем ты, тут вопроса нет. Такой муж нам не нужен. И еще одно, это то, что вот для этих людей постарше, очевидно, что когда у них растет дочь, что ее тело, ее внешность – это ее капитал. Что надо вырастить из девочки принцессу для того, чтобы она могла претендовать на мужчину соответствующего уровня. Ну да, конечно, ей нужно образование какое-то. Желательно не очень напряженное, чтобы можно было работать не целый рабочий день, но муж ей положен, который будет зарабатывать, обеспечивать ее, делать в кавычках для меня счастливой. Если девочка не умеет себя преподнести, если ее тело стоит не очень дорого, извини, тогда пусть учится, и, значит, счастья ей не видать. Вот что будет с этими 18-20-летними через 15 лет, я сейчас сказать не могу. То, что разрыв при позитивном отношении к сексу у обоих поколений огромный, ну, сейчас они живут за счет родителей. Кто у них там будет зарабатывать и как будет муж к ней относиться, они об этом не думают. А вот те, которые постарше, которые тоже средний класс, у них вот эти традиционалистские, причем грубо традиционалистские идеи, они очень жестко представлены.
Любовь Брусяк, спасибо. Евгений Кондаков.
Я тут, к своему удивлению, узнал, что, оказывается, женские клубы с мужским стриптизом – очень русское явление. Ну, действительно, они существуют и на Западе, коллективы стриптизеров, но обычно они гастролируют из одного города в другой, потому что достаточно жительницам одного города посетить 1-2 раза такой клуб, и им, собственно, уже они удовлетворяют любопытство и больше туда не ходят. А в России это очень доходный, как бы, бизнес. Постоянные есть у нас члены этих клубов. И вот мы отправились за женщинами, которые борются за равные с мужчинами права, в улицу с символическим названием «Проспект Сахарова», в один из таких клубов. Crazy Menu предлагает там виски, по-моему, из пупка стриптизера, приватные танцы, разумеется, в отдельном кабинете, еще большое количество разных позиций. И мой коллега Матиас Шеп из журнала «Шпигель» взял интервью у посетительниц клуба. Они жалуются на очень тяжелую работу и жизнь в Москве, которая выматывает все силы, и говорят, что в конце концов и женщинам когда-то нужно расслабиться. Они иногда хотят делать то же самое, что мужчины делают постоянно. В конце концов, там я чувствую себя королевой, сказала одна из посетительниц. Я каждые 5 минут получаю комплименты. То есть это выглядит, в общем, не как стремление к каким-то равным правам, а скорее все же как компенсация за некую неудовлетворенность, да, и проблемы, может быть, за стенами клуба в реальной такой мужской жизни.
Евгений Кондаков, Анна Мангайт.
Просто вот именно женские клубы с мужским стриптизом – это самое популярное у гомосексуалистов развлечение. Вот там именно те мужчины, которые им нравятся, очень мускульные, доступные, со всем спектром радости. И все мои знакомые геи ходят в женские клубы с мужским стриптизом. И туда ходят очень красивые, молодые, юные геи. И, конечно, там не очень эффектные женщины, не очень юные. И явно в свободное от работы время эти стриптизеры отдают предпочтение молодым людям в этой ситуации.
Анна Мангайт, а я вспоминаю, несколько лет назад был такой ваш материал в журнале GQ. Это были интервью с посетительницами клуба «Красная шапочка». Это в основном женщины с Рублевки, то есть скучающие, неудовлетворенные в браке с богатыми мужчинами, которые зарабатывают деньги. Женщины, вот они там рассказывали о том, почему они посещают клуб «Красная шапочка», именно потому, что мужья не уделяют им достаточно времени всяческого, и душевного, и сексуального, и просто физического времени, потому что они где-то на заработках и вообще такие жесткие. Есть комментарий у Алексея Левинсона?
Я могу сказать, что по данным тоже не самого последнего времени, к сожалению, получается, что жизнь высшего класса российского, того, который пробивает, вообще говоря, дорогу для новых практик в России и становится жертвой такой своей функции. Вот там, как мне удалось узнать от специалистов, там дело очень неблагополучно аккурат по вопросу взаимоотношений полов. И такие вспомогательные средства, как там мужской клуб для женщин или какие-то еще такие же учреждения там разного рода для мужчин, это вот от того, что называется, прежним способом плохо получается. И мне хочется обратить внимание на то, что кризис мужской роли пронизывает наше общество вот сверху донизу. Я говорил про пьяных, так сказать, мужичков, которых там в поселках городского типа бабы не терпят, потому что они без работы, они пьют, и они ни к чему. И людей, которые, так сказать, могут купить там города и пароходы, но у которых нет возможности с женщиной вступить в... Любой женщины, вот, ну, которую бы он сам выбрал, вступить в отношения, которые бы удовлетворяли обе стороны. Покупается любовь, значит, она чем-то не устраивает, с женой свои проблемы, и, в общем, я хочу обратить внимание на то, что наше общество имеет колоссальные проблемы с женской ролью, да, и феминизм частично как-то этими проблемами занялся. Проблемы мужской роли не обслуживаются в обществе никем. Нет маскулинизма там как социального движения, нет такой идеи. Я не хочу сказать, что я собираюсь быть, так сказать, пионером этого дела. Я хочу сказать, что на это стоит обратить внимание. Последствия этого кризиса мужской роли далеко за пределами сексуальной проблематики. Это проблематика преступности в стране, это проблематика, в общем, падения рождаемости и ценности человеческой жизни, которая может быть рождена, падение вообще ценности человеческой жизни, ну, вот я сказал, преступность как следствие этого. В общем, здесь секс-то оказывается как бы ключиком к двери, которая... Кроме всего прочего, завалено, так сказать, много чем другим.
Почему здесь, скажите, сексуальная революция? Это просто до 86-го года не было? Там была какая-то другая ситуация с мужчинами?
Я не связывал это с собственной сексуальной революцией. Здесь не причина, да и не следствие. Давайте так, я отвечу, к слову пришлось.
Алексей Левинсон, Елена Орлова.
Сейчас вот слушала вас всех и подумала, что кроме каких-то публичных вещей, есть еще такая удивительная вещь, которую мы получили в последнее время, а именно анонимный секс, причем не за деньги. Я имею в виду вот эти бесконечные сайты знакомств, где в интернете, где люди выступают под псевдонимами, очень часто ведут какую-то вторую как бы жизнь, даже не покупая, ну, иногда покупая, иногда просто развлекаясь таким, вот это какой-то новый тоже вид
сексуального поведения.
Да, да. И никогда толком не знаешь, вот этот приличный человек с семьей, что он делает иногда в интернете, да.
Милена Орлова, спасибо, Юлия Ильис. По поводу вопроса, был ли это до 86 года, кризис мужской роли в обществе в нашем. Я вспомнила, как мы реагировали, в смысле, как страна реагировала на скандал с Биллом Клинтоном и Моникой Левински, когда Америка кипела и Клинтон был на грани отставки. В России была очень популярная тема, причем на уровне там центральных газет и телеканалов, где обсуждалось, что чем они недовольны, если бы Ельцин, да, ну, то есть, если бы сейчас выяснилось, что, значит, у Ельцина есть такая практиканка, да мы бы все вообще порадовались за старичка. Это как минимум было тогда очень остро ощущалось. Не знаю, кто-нибудь типа Олега Кулика бы сказал, что ощущалась нехватка мужской энергии в центре страны. Ну, то есть вот на том месте, где она должна была быть, по мнению нашей
Юли. С букетом, идущий к даме, он демонстрировал эту, как раз в центре страны стоял настоящий мужик.
Да,
ну, пока
не спился. Это правда, но он на самом деле был такой мужской моделью, потом Путин же стал президентом ровно на том же посыле, да, что вот пришел сильный мужчина, типа мочить в сортирах и так далее. Дальше, кстати говоря, очень интересно, что в 2000-е с этими, со съемками с голым торсом, эта модель превратилась постепенно почти в гей-порно. Ну, то есть,
да,
как бы... Есть проблема, в общем.
Юлия Ильис, Анна Мангайт.
Давайте вспомним, что результат сексуальной революции – это, несомненно, и то, что Россия стала главным в мире поставщиком интернет-порнографии. Это такая побочная история. Конечно, уже не хватает времени спросить господ социологов, связано ли это такой продолжением снятия постсоветского сексуального стресса. Вот мы его снимаем, и вот доснимались до этого. Мне кажется, это тема следующего разговора, но, несомненно, конечно, революция с ее последствиями, она налицо.
Трафикинг, который, так сказать, откачивает женский человеческий материал именно из России, сейчас меньше, а в 90-е очень сильно. Из России вообще с постсоветского пространства, из Молдавии, там, из Украины. Это в какой-то части сексуальная революция, потому что идея, о которой здесь говорили, что женщина может этим зарабатывать, по сути дела, легализующая в глазах общества проституцию, она связана у нас была, поскольку это те же 90-е.
Алексей Левинсон, Любовь Брусяк.
Маленькую ремарку, Юля. Все-таки Америка – страна религиозная. И там отношение другое. Когда умер французский президент Жаскар д'Эстен и выяснилось, что у него две официальных семьи, это во Франции вызвало большое к нему уважение. Поведение Сильвио Берлускони в Италии, он на этом весь пиар строит, на том, что он настоящий мужик. Посмотрите, вот девочки, десятки, сотни и тысячи, вот какой молодец. Для Америки это не характерно, это не чисто русская специфика. Есть какие-то маргинальные группы, есть узкие группы. Все-таки интересно было бы узнать, действительно, картину изменений сексуального поведения в широком плане. Вот это нужны очень исследования. Конечно, для современной молодежи среднего класса секс, в общем, сплавлен с любовью или с чувствами, или с отношениями. Никто не предполагает, что в юном возрасте должен быть один партнер. Вопрос так не стоит. Но то, что каждому последовательно такая моногамия надо испытывать какие-то чувства, надо состоять в отношениях, это идея и мужская, и женская. И хотя, в общем, эти молодые люди не говорили о том, что вот заниматься сексом без любви нельзя, но все-таки с любовью лучше.
Любовь Брусяк, спасибо. Свобода в кафе «Март». Состоялась ли в России сексуальная революция? За нашим столом были социологи Любовь Брусяк и Алексей Левинсон, ведущая программы «Музы» телеканала «Дождь» Анна Мангайт, арт-критик Милена Орлова, фотограф, автор фотоальбома «Русская сексуальная революция» Евгений Кондаков и зав. Отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлис. Вела программу Елена Панайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».